Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Виктора Николаевича Земского. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, вы чрезвычайно редкая птица на радио «Радонеж». Не потому, что вы историк, а потому, что вы статистик. Прежде всего, такая достаточно узкая специализация в области истории, тем более. А нас интересует вот что. Дело в том, что статистика уже давно, как и многие другие дисциплины, которые призваны быть научными, то есть независимыми, объективными, не подверженными политической конъюнктуре. Даже статистика становится, как мне кажется, предметом манипуляций политиков. Вот насколько, на ваш взгляд, нынешняя статистика может быть вот такой, как говорит там, продажной дочкой империализма, а сейчас вот продажной дочкой политиков разного рода. Держатся ли еще ученые, или действительно статистику очень легко манипулировать?
В пропаганде, публицистике называются различные цифры. Большей частью эти цифры документально не подтверждаются, ну, поэтому, особенно в нашей среде, в научной, мы их всерьез не можем воспринимать. Если пользоваться какой-то статистикой, то обязательно надо выявить ее в каких-то документах достоверных, сделать сноску, а сноску у нас положено. Фонд, опись, дело, лист. Если этого нет, то и факта нет. Вот, допустим, Солженицын как-то заявил, что большевики расстреляли и уничтожили другими способами 66 миллионов человек. Но он не подкрепил это документами.
А до этого что говорилось? Да. Все-таки же был же доклад Хрущева, там тоже были какие-то материалы. Какие там цифры?
Когда там доклад Хрущева и потом хрущевская оттепель, никаких цифр не называлось. Избегали вообще употреблять.
Просто метафоры различного рода преувеличения.
Да, да, тысячи людей были невинно осуждены. Хотя Хрущев знал, что не тысячи, а миллионы. Ну, он это скрывал. Вот и все скрывали.
Виктор Николаевич, для наших слушателей совершенно понятно, что я попросил вас прийти сюда на радио с тем, чтобы постараться все-таки уйти от этих манипуляций цифрами и сформулировать действительно какую-то картину более-менее адекватную тому, что по-настоящему происходило. Сейчас пытаются обелять, есть такая тенденция, обелять Сталина и то, что связано с советским периодом, преуменьшать или как-то искажать, по крайней мере, ну, обелять, так на этом и остановимся на этом термине. Вот поэтому мне хотелось бы, чтобы вы, как ученый, как статистик, все-таки сказали, во-первых, были ли репрессии или это все выдумка, так сказать, либералов и демократов, или хрущевский, короче, доклад, он опирался на какие-то действительные факты трагедии русского народа, или она им была выдумана?
Да нет, не выдумана, это, в общем-то, правда. Ну, тут надо разбираться, что понимать под политическими репрессиями, что туда включать. И притом разные люди, ну, по-разному трактуют. Ну, на первое место ставить надо, конечно, осужденных по политическим мотивам, в основном по 58-й статье знаменитой. Это совершенно точно пострадали именно по политическим мотивам. Это первый пункт в перечне того, что входит в понятие репрессированный по политическим мотивам или в более широком смысле, значит, репрессированные по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам. Значит, еще при Горбачеве употреблялся термин «многие тысячи». И только при Ельцине, ну, более адекватный термин стал употребляться миллионы.
Вот, несмотря
но
на...
не десятки миллионов.
Вот интересно,
просто миллионы.
А почему Горбачев-то? Все-таки Горбачев – это гласность, это перестройка, это как бы он либерал, демократ, в конечном счете. Предтеча свободной прессы, свободной науки, в конечном счете. Он что, боялся? Как, почему тысячи? Когда все знали, что масштабы репрессий были грандиозные.
Ну, не решился он. Не решился. Не знаю почему, но не решился. Назвать миллионы.
Но уже Ельцин назвал миллионы.
Ельцин назвал миллионы, и это он утвердил. Это официальной статистики нет. Начиная вот с 1995 года, когда утвердил термин «миллионы», конкретную цифру не принято называть.
До сих пор?
Да, до сих пор. Значит, и Ельцин, потом последующие президенты, Путин, Медведев и снова Путин, если заходит о репрессиях, обычно это в конце октября, когда день репрессированных отмечается, они произносят довольно трафаретную, стандартную фразу, что миллионы, не называй конкретно сколько миллионов, только миллионы людей были репрессированы по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным признакам. Если вот так вот, это широкое понятие.
Да, конечно же, крайне широкое. Поэтому, естественно, есть искушение у людей, которые занимаются этим, назвать какие-то конкретные цифры. Вот Солженицын назвал 66 миллионов.
Да, это он с потолка взял. Он впервые эту назвал цифру в эмиграции в 1976 году. Никаких архивах не работал, просто придумал. Вот.
Но и... все равно он хотя бы масштаб обозначил, да?
А масштаб, но любому здравомыслящему человеку понятно, что это запредельно преувеличенный масштаб. Такого количества не может быть. Это вообще все взрослое население тогда. То есть, если 1926 год брать, то население страны 148 миллионов, тогда взрослых, ну, это и останется страна детей и сирот. Ну, это какая-то просто нелепая фантастика.
Это отражало его действительно безбрежную ненависть к
коммунизму. Ненависть, да, ненависть. Плюс он прибавил туда 44 миллиона якобы погибших в Великой Отечественной войне по вине Сталина, по вине большевиков. Суммировал это и оперировал цифрой в 110 миллионов.
То есть половина страны?
Больше половины. Больше половины.
Ну, тогда это, только да. Осталось место для историков, которые могли бы разобраться.
А ну, у нас не разбирается. Я вот на защите докторской диссертации стал об этом говорить. И мне сделали главное замечание по докторской диссертации, что я опускаюсь до полемики с публицистами типа Солженицына. Для ученого, историка, говорит, это не солидно. Вот так вот.
А я что вы на это ответили?
Я-то ничего не ответил, а там другая женщина, очень умная была, она говорит, это в данном случае в виде исключения это можно, потому что это не просто научная тема, она имеет выход на общественность, и поэтому то, что там какие-то общественные деятели что-то говорят, хотя и глупости говорят, все равно надо как-то нам реагировать. Поэтому, говорит, правильно сделал, что, ну, в виде исключения отвлекся на полемику с публицистами.
Вот вернемся к Александру Исаевичу.
Хотя все признали, что статистика, которую дает Солженицын, ей в науке ни в коем случае нельзя пользоваться.
Ну, заслуга Александра Исаевича, что он, по крайней мере, поднял эту тему репрессий, поднял тему бесчеловечности того режима, который у нас там 70 лет... в разных степенях бесчеловечности присутствовал. Наверное, тут нужно отдать дань его смелости, по крайней мере.
Да.
Но 66 миллионов – это преувеличение. Сколько же было, если все-таки вы настаиваете, что это были не тысячи, а миллионы, то сколько миллионов?
Ну, это надо, так сказать, по пунктам идти. С первого пункта начинать, с самого главного. Количество осужденных по политическим мотивам, то есть по 58-й статье, и приравненных к ней пунктам других статей. Ну, это статистика известна, это существует в бывшем КГБ, персонифицированная картотека, и там четко 3 миллиона 854 тысячи. Значит...
Это по одной статье? По политической.
Ну, это самое главное.
58-й, да.
Да, это самое главное. Самый главный пункт.
Это за, в какой срок, простите? Вот 3 миллиона за какой срок?
3 миллиона 854 тысячи.
Ну, 4 миллиона считаем.
Почти 4. С 1918 по 1990 включительно за 73 года советской власти. Угу. Так, из них приговорено к высшей мере 828 тысяч. Тоже с 18 по 90 год. И тут мы вычленяем так называемые годы большого террора. 1937-1938. За эти два года к расстрелу было приговорено по политическим мотивам 682 тысячи человек.
Ну, практически основная масса расстрелянных, репрессированных за все время советской власти.
И вот
приходилось
с расстрелами арифметика получается такая. 682 тысячи или 82% за два года 37-38, а остальные 146 тысяч приговоренных к расстрелу по политическим мотивам за 70 лет советской власти, только 18%. Вот такая арифметика получается. Поэтому 37-38 год там большой отстрел был. До сих пор это дискуссии идут по мотивам, причинам. Причин много было всяких. Но в документах-то я больше всего встречал выражение, что как бы уничтожить троцкистско-зиновьевскую оппозицию. Ликвидировать пятую колонну, вот в таком духе.
То есть режим пожирал самого себя?
Нет, они считали, что очищают народ от врагов народа.
А врагами народа кто?
А враги народа вот эти вот, троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы. И вообще кто против советской власти.
То есть любой. Офицерство, крестьянство.
И если уцелели такие, то обязательно. Это бывшие люди. Термин официальный был «бывшие люди».
То есть раз они бывшие люди, то они вообще и на земле жить-то не должны.
Ну, дожили до 37-го года. До 37-го года. Ну, в 37-м году многих взяли. Они никак не укладывали. Ведь строилось новое общество. Новое. Социалистическое общество. Они туда никак не укладывались. Ну, никак. Вроде как чужие люди были.
Ну, конечно же, 37-38 действительно цифры грандиозные.
Да.
Цифры очень большие. Но репрессии-то происходили уже и при Ленине. Почему Сталина так выделяют?
Ну, это действительно существует патологическая зацикленность на личности Сталина. Хотя сам я его считаю, ну, в общем-то, обычным политическим деятелем. Притом по отношению к Ленину вторичной фигуры. То есть Ленин – это фигура первичная и более значимая, а Сталин – фигура вторичная и менее значимая. Ну, так по истории получается.
Но все же генералиссимус выиграл войну.
Ну, это просто Ленин до этого не дожил. Не дожил.
Вы считаете, что эти все зерна были заложены Лениным?
То, что я знаю, их внутреннюю кухню во время гражданской войны, я все больше прихожу к выводу, что Ленин сознательно его готовил как своего преемника. Сознательно.
А в чем это было? Что он видел в Сталине такого, что почему он считал своим преемником? В чем он видел необходимость преемственности?
Видимо, как своему преемнику, он среди других из своего окружения, он все больше доверял Сталину, все больше на него надеялся, что он продолжит его дело, ну, на должном уровне и так далее. Ленин его выдвигал, сделал генеральным секретарем. Считается, что якобы в завещании Ленина он вдруг выступил против Сталина. Да ничего подобного. Он как раз Сталин единственный, которому он не дал отрицательную политическую оценку. Он только на черты характера, там, капризный и прочее. А другим-то какие он? Убийственные просто характеристики дал. Каменю Зиновьеву, что Октябрьский инцидент не был случайностью. Они же тогда против Октябрьского вооруженного восстания выступили. Ленин это припомнил. Это уже закрывает путь им, как наследников Ленина. хвалебную, вроде бы хвалебную Троцкому, а там приписка все перечеркивает, что Троцкий не совсем большевик. Руководитель большевистской партии-то не совсем большевик. А вот Сталину вот такого рода приписок не сделано, не сделано. То есть из всех, которые он дал характеристики, а все характеристики были негативные, все. Почему интерпретация неправильная совершенно? Потому что Ленин-то болел в это время, и в какой-то момент он забеспокоился, что возьмут его друзья-то и скинут, так сказать. И он написал это завещание, исходя из соображений, что не спешите меня устранять-то, потому что достойный преемника мне, Ленину, нет. И объяснил, всем дал отрицательные характеристики. Вот в чем причина-то.
Ну, так кажется, что все они хороши, эти преемники были, то есть разной степени кровожадности, но кровожадны были все.
Но в политическом смысле Сталину там политической негативной оценки не было дано. То есть как раз на Сталина-то в этом завещании самая положительная характеристика. Все остальные отрицательные, потому что Бухарин, допустим, что он не совсем марксист. Ну как это? Руководитель большевистской партии не совсем марксист не может быть. Остается, как ни крути, только Сталин.
И марксист, и продолжатель дела Ленина в конечном счете. Но все-таки вот нас-то здесь интересует прежде всего достоверность и кровожадность, потому что этот режим говорит, да нет, все-таки это была социальная революция, и не так, так сказать, они преследовали уже, и не так кровав это был режим, как это пытается нам представить и изобразить. Это вообще была такая русская партия, это все вот из глубин народа в конечном счете вышло. Вот Зюганов недавно говорил, да вообще кто выступает против себя извращение советских достижений, это враги русского народа, говорит он вот так. Ваше мнение? Все-таки был красный террор. Насколько он был кровожаден, насколько он был масштабен? Это еще ленинская вполне затея.
Да, и красный террор, ну и белый террор тоже был. Это когда гражданская война идут, то обоюдно уничтожают друг друга. Ну, в годы НЭПа так более-менее было тихо, спокойно, и масштаб репрессий был, так можно сказать, не очень значительным. Все началось вот с года Великого Перелома, с 29-го, как начали форсированное строительство, индустриализация, коллективизация, то и сразу из года в год все больше и больше арестованных там.
А почему? Люди-то нужны были.
Нужны, но если их не расстреливают, а куда-то отправляют в лагерь, они же там работают, на Беломорканал, допустим.
То есть это... То есть армия труда по Троцкому?
Ну да, можно так сказать.
А вот насколько сталинская личность Сталина самого себя, насколько масштабы зависели бы от личности руководителя? Ну, скажем, Троцкий или Бухарин, если бы пришли к власти.
Я думаю, что тут излишне демонизируют личность Сталина. В смысле... Все эти репрессии исходили из логики революции и гражданской войны. Поскольку была революция, гражданская война очень кровопролитная, то вроде как к этому привыкли, вроде как нормально именно такими способами решать проблемы. Я даже не уверен, если бы не было Сталина, а был бы кто-то другой из большевистского руководства, больше репрессий было или меньше, я не знаю. Но я думаю, что если бы был Бухарин, то репрессий было бы значительно меньше. А вот, допустим, если бы был Троцкий, я не уверен, что было бы меньше. А вот.
Может быть и больше.
А может и больше, непонятно.
Виктор Николаевич, в этом смысле роль Солженицына была в том, что он указал на масштабы трагедии русской. Какова его роль как историка? Как вы оцениваете роль Солженицына?
А как роль, он очень большую роль сыграл вот в том, что произошло в конце правления Горбачева, гибели советской системы, устранение КПСС от власти. Он очень отрицательный имидж создал для вот КПСС. Когда он был в эмиграции, вот его деятельность привела к тому, что даже некоторые коммунистические партии отказывались от сотрудничества КПСС после знакомства с архипелагом ГУЛАГа Солженицына. Вот так. Влияние очень большое на умы, особенно на Западе. Ну, и у нас в меньшей степени, поскольку это подпольно было, сам издат, не все читали. А на Западе это так распределилось. И однозначно очень негативное. Ну, как империя зла. Как доказательство империи зла.
И в связи с этим-то вот хочется из ваших уст все-таки получить, как это было действительно империя зла, и в какой степени, может быть, ну не империя, а царство, или какое-нибудь царство-государство зла, или вообще не зла, а какой-то исторической необходимости.
И в основе было это социально ориентированное государство. А это имело основание вот, определение, что государство трудящихся, государство рабочих и крестьян, имело это все под собой основание, и, собственно, государство... Оно только более жесткое, репрессированное. Но это то же самое государство, что потом было и при Хрущеве, и при Брежневе. Просто режим стал помягче. Но это все то же самое. И нельзя говорить, что при Сталине там много репрессировали, а при Хрущеве якобы репрессии прекратились. Это не так. Я вот число сопоставил число осужденных политических преступников, как политических преступников, можно в кавычках, или как, ну, последние годы Сталина, 50-й, 51-й, 52-й. И вот разгар хрущевской оттепели, 58-й, 59-й. Речь идет не просто того, о том, что при Сталине репрессии были, а при Хрущеве их не стало. Просто их стало меньше. Поэтому прилично меньше-то. Значит, по моим отчетам, по общему числу осужденных политических преступников уменьшилось в 18 раз, а по количеству приговоренных к расстрелу уменьшилось в 23 раза. Вот с 51 года по 58-59 год. То есть они уменьшились так намного, что стали почти незаметны и производили иллюзию того, что якобы почти вообще прекратились. А это не так. Они просто уменьшились примерно в 20 раз. Просто уменьшились.
И тогда уже все-таки начали считать действительно не на миллионы, а на тысячи.
Не на тысячи даже. Ну, сколько это? Последние годы жизни Сталина, они сами по себе шли на убыль. Все меньше и меньше становилось. То есть, если Сталин был бы жив, возможно... Еще меньше бы стало. Я даже думаю, что если бы Сталин был жив, он бы возглавил реабилитацию массовую, а не Хрущев. Ибо они, Хрущев и его окружение-то, они какой-то такой жульнический прием сделали. Ведь известно, что Сталин говорил, надо бы произвести пересмотр дел, потому что много людей сидит по наветам. Значит, Сталин умер. Они развернули массовую реабилитацию и изобразили так, что делают это вопреки Сталину.
То всех собак на Сталина повесили?
А фактически-то они выполняли завет Сталина. Завет Сталина. Пересмотреть все дела, поскольку сидит много людей по наветам.
Виктор Николаевич, вот ваша книжка, последняя в этом году вышедшая, «Сталин и народ» называется она. Почему не было восстания? Ну, действительно, когда такие миллионы, миллионные жертвы, десятки миллионов жертв, и 37-38 год, вот одних расстрелянных почти что миллион людей был, спецпереселенцы там в 30-х, 60-х годах, и масса-масса всего другого. Строят ряды какие-то, ну, строят ряды не в, уже в позднесоветском смысле, а армии труда, скорее всего, в стиле Троцкого, когда это Беломорканал, другие чудовищные достижения Советского Союза проходили, просто на костях строились все достижения. Вы говорите о том, что все-таки между Сталиным и народом были какие-то странные связи, которые не позволили народу восстать против вот этих массовых грандиозных репрессий.
Не так. Вот за что Солженицына посадили? Надо писать, как это, отец родной. Отец с большой буквы, родной бог. А Солженицын в письме своему другу просто сократил. Вместо «отец родной» написал «пахан». И ему, как политическому преступнику, за это дали 8 лет. А надо писать «отец». Притом «отец родной» горы писем приходило на имя Сталина, горы писем. И там, в этих письмах, пишут: «Отец наш родной, помоги! Отец наш родной!» Миллионы писем. Снизу это «отец родной». Как это Солженицын вдруг назвал его паха? 8 лет. Кажется, так нельзя.
Ну, видимо, не один-то Солженицын называл его так, потому что репрессии-то какие, масштабные были.
Да, ну, масштабные. За 73 года 3 854 000 осуждено по обличению и мотиву.
Ну, там же рядом статьи были какие-то, которые использовали,
они на самом туда деле, политических. Входит, там, примерно, 3 миллиона осужденных по 58-й статье и 1800 осужденных по другим статьям, но включенных в перечень политических преступлений.
Ну, вот я знаю, что людей, ну, совсем юного мальчика, я знаю тогда, которого просто посадили в лагерь за то, что он очень хорошо знал немецкий. Ну, такой, причем жил здесь, в России. Просто хороший, умненький мальчик. Хорошо
это выучил надо немецкий. Материал дела смотреть. Там, может быть, у него контакт был. Если он появился возле немецкого посольства, это уже подозрительно. Это надо его изолировать. Жену Буденного, вторую, как увидели возле английского посольства, и посадили. А Буденный сам к Ежову ходил. Говорит, ну чего такого? Ее же, говорит, увидели не только возле английского, ну и возле американского посольства. Ну и что? Я говорю, Ежов, как вы не понимаете. Англичане, американцы-то враги. Как она там могла появиться?
Ну что, они были рабами собственной пропаганды, что ли?
Нет. Они считали, что вот такими способами они удержатся у власти. Они очень боялись всяких заговоров и прочее. Ну, Сталин... оправданно или неоправданно, но был очень подозрительный человек. Подозрительный. Ему достаточно было доложить, что военные о чем-то шепчут. Это уже для него достаточно, что существует военный заговор, и этих военных надо уничтожить. Это достаточно уже. И так они оберегали свою власть.
И все же, вот почему не было восстания?
Почему не было? Потому что это был народ тот, который победил в революции. А Сталин однозначно воспринимался как их родной революционный вождь. Это для того поколения. Сейчас нам трудно понять психологию того поколения. А поколение – это людей, которые... Не всех людей, а те, которые считали себя победителем в гражданской войне. А их было большинство. Они же победили. Вот.
Во всех классах? Если для рабочих, крестьян, интеллигенции во всех классах, да. Считаете, что все-таки победила часть народа, шедшая в революцию в гражданской войне за большевиками?
Да. Теперь вот формирование культа личности Сталина, 1936-1937 год. Он сам Сталин это объяснял, вот этому Леону, как его.
Фехтвангер.
Да. Поклонение вашей личности имеет уродливые формы. А Сталин говорит, я это знаю, но я ничего не могу поделать. Почему это происходит? А это вот от искаженного представления народных масс. За то, в знак благодарности, за то, что мы их освободили от власти помещиков и капиталистов, вот они в такой уродливой форме, он так и говорит, я понимаю, что это уродливо, вот преподносит мою личность.
Вы считаете, что он искренне был?
Да.
А на самом деле как дело обстояло?
Именно так.
То есть вы считаете, что все-таки Сталин не кривил душой, когда это говорил?
Он, собственно, его своим родным вождем, вот эти вот многомиллионные массы рабочего класса, вот это новостройки, это же Советский Союз был строительной площадкой. Все это как бы с его именем связано. То, что репрессии незаконны и прочее необоснованно. Это широким народным массам стало известно только после знаменитой речи Хрущева в 1956 году. И даже в 1956 году не все поверили. Миллионы людей не поверили. Говорят, Хрущев врет, этого не может быть. Потому что они прожили свою жизнь с именем Сталина, как со своим, именно отец родной, два слова с большой буквы, а не какой-нибудь пахан, как Солженицын. Погорел за это.
Нет, ну видите ли, какая в тюрьму-то и в лагеря-то отправлялись тысячи и тысячи и миллионы, как вы говорите,
людей. А народ-то, народ-то, это же государственная тайна была. Народ-то это скрывалось. Как в 1956 году стало известно, притом ограниченно известно, не о всем говорили-то, ограниченно, даже сколько реабилитировали, не сказали. Реабилитировали при Хрущеве 737 тысяч человек, а осужденных 3 миллиона 854 тысячи. То есть реабилитировали всего 19%.
А остальные,
Хрущев считал, что они сидят или расстреляны по делу. И реабилитации не подлежат. Начиная с генерала Власова и так далее. На сегодняшний день реабилитировано в общей сложности 2 миллиона 438 тысяч. Это 63%. Почти 1,5 миллиона на сегодняшний день не реабилитированы. И никогда не будут реабилитированы. То есть Потому что такие личности, как генерал Власов или известный шпион Пеньковский, реабилитации не подлежат никогда.
Это очевидно, но все-таки...
А это вот эти оставшиеся 1,5 миллиона, именно такие.
Но масштаб-то все-таки это 1,5 миллиона. 1,5 миллиона Пеньковских, 1,5 миллиона Власовых. Не может же быть так много?
Много. Именно может быть.
Так это значит политическая сила громадная, которую просто они...
Потому что все политические преступники, вот это осужденные, там надо делить по делу или не по делу.
А что такое по делу-то? Что такое по делу?
А они по делу при Хрущеве были реабилитированы. Вот 737 тысяч, которые совершенно ни за что ни про что сидели. Вот их потом при Брежневе еще 157 тысяч реабилитировали. Тоже. А при Горбачеве, а и при Ельцине уже начали реабилитировать виновных.
Ну, видите ли как, если получается, вы, да, 1,5 миллиона, о которых вы говорите, это люди сидели за дело. Но дело-то какое было? То, что они не принимали коммунизма, что они не принимали Сталина, не принимали Ленина. Вот это часть нашего народа, который реально сопротивлялся
этому. Не-не-не-не. Генерал Власов – это государственный изменник.
Ну, Власов – это фигура особенная. Все-таки
ничего
нельзя...
особенного. Что много. Он перешел на сторону врага. Он считал себя борцом со сталинской тиранией. Ну вот, это не то время было, не то время, чтобы бороться с Сталином, надо было родину защищать. А он оказался в стане врага. В 96-м году его пытались реабилитировать, сам Александр Яковлев. Но все-таки не смогли, остановились, прям перед самой реабилитацией остановились. Потому что факт государственной измены налицо. Генерал Власов не подлежит реабилитации.
Но не 1,5 миллиона Власовых-то?
А это не... Я образно говорю, а там всяких настоящих шпионов, диверсантов и прочее. Туда целиком входят бандеровцы осужденные, целиком входят лесные братья из Прибалтики, басмачи и прочие. Их много. И то, что 1,5 миллиона, это нормальная цифра.
Нормально в связи с чем?
В связи за 7 десятилетий их меньше не могло накопиться. Но они входят в это общее число репрессированных. А этого почти никто не понимает, что вот это общее число репрессированных состоит из невинно осужденных, больших масс невинных, и получивших за свои деяния по заслугам. Все вместе.
Ну, скажем, в каком смысле-то по заслугам? То, что советская власть считала, что они получают по заслугам, потому что они против советской власти.
Ну, извините, бандеровцы и басмачи – это вооруженное выступление против существующего строя с оружием в руках во всех странах мира. Это тягчайшее государственное преступление. Даже в 93-м году реабилитировали вот этих вот кронштадтских матросов. А реабилитировать можно только при формулировке, что обвинение их в участии в вооруженном мятеже клеветническое, а на самом деле они не участвовали. Только при такой формулировке можно реабилитировать, что человек невиновен. Но факт вооруженного мятежа был налицо, и они воевали с оружием в руках против существующей власти. А то, что власть хорошая или плохая, это даже не важно. Это никому не интересно. Даже во всем мире это не интересно. какая бы власть ни была, тот, кто с оружием в руках выступает против нее. Это опаснейший государственный преступник.
Виктор Николаевич, а вот смотрите. Вот сейчас мы имеем ситуацию очень похожую же. Да, на Донбассе, на Юго-Востоке. Украинское государство так и говорит, вот против нас выступают, против нас, законного государства, выступают люди с оружием в руках. И наверняка вот эти вот донбасские повстанцы, они не будут реабилитированы с точки зрения украинского государства.
Ну, у них и бандеровцы не реабилитированы. Это, смотря с какой колокольни смотреть, со стороны Москвы это опаснейшие государственные преступники, не подлежащие никогда реабилитации.
Бандеровцы.
Ну да. А у них наоборот, это герои, все. Смотря с какой колокольни смотреть. А взгляды прямо противоположные.
А справедливость-то где?
А справедливости ее, наверное, и нет. Каждый справедлив по-своему, как ее понимает. Мы вот понимаем так. А и я исключил из списка репрессированных жертв сталинского режима и прочее, умерших от голода в 1933 году на Украине. Их искусственно включили, чтобы увеличить масштаб сталинских, притом преувеличили, там умерло-то, ну, около 3 миллионов человек от голода.
Это и на Украине, и в Поволжье? Или только на Украине?
По всей стране, ну, по моим расчетам получается, по всей стране около 3 миллионов, из них половина, 1,5 миллиона на Украине. Ну, они там называют 8-10 миллионов. Но они к чему клонили? Они создали целую концепцию этого геноцида украинского народа. Ложную концепцию. Не было геноцида украинского народа. И даже в мыслях, и потому что Сталин не был там. И умирали от голода там. Вот украинская деревня, рядом русская деревня. От голода умирали. Совершенно рано. Не, на национальное даже внимание обращали.
А провоцировало ли государство вот этот голод? Или он все-таки был естественным порядком? Они не смогли предотвратить
дело его? Дело в том, вскрывается тот факт, что была страшная засуха. Это всегда для крестьян было страшное бедствие. Этот факт скрывается
до сих пор
сознательно. Я не знаю, почему у нас скрывается. Но на Украине скрывал, что его и не было. Не было засухи. А была сознательная позиция Москвы. А клонили они к чему? К тому, чтобы это приравнять к Холокосту, приравнять, и добиться того, что вот как Германия воплощает жертвам Холокоста компенсацию. И чтобы Россия, нынешняя Российская Федерация, за эти преступления якобы Сталина, им выплачивала бы компенсацию. Но поскольку была страшная засуха, это первопричина всего. Стихийное бедствие Сталин не планировал.
И страна не смогла справиться с этим стихийным бедствием? Или все-таки пыталась справиться?
Тут можно обвинять Сталина и его окружение, что они не оказывали помощи. Но я, насколько я знаю, запасы продовольствия государственные, там, если даже и все выдали, они могли бы только на неделю хватить. То есть только продлить агонию. Государство-то, в общем-то, бедное было-то. Если бы какой-то маленький район, то государство могло помочь. А то вся республика Украина, это десятки миллионов людей, плюс Северный Кавказ, плюс Нижнее Поволжье, и люди миллионами вымирают от голода, потому что была страшная засуха. Вот причина-то. А обвиняют там советское руководство в том, что оно не отменило налоги. Ну, государство, во-первых, существует для того, чтобы собирать налоги. А если государство налоги не собирает, то это не государство, а недоразумение. Ну, конечно, там надо было отменить налоги. Но и это вряд ли бы их спасло. Там же урожай со страшной силой погорел. Вот с 1934 года так более-менее остановка пошла. Потому что урожай был уже. А он не только в 1933, он в 1931, 1932, 1933. Урожай очень плохой был. Вот с 1934 года более-менее хороший урожай. В 1935 году еще урожай получше. И в сентябре 1935 года даже отменили карточную систему.
Все же, Виктор Николаевич, конечно, это не ваша специализация, но были ли какие-то хоть ресурсы у государства? Но обратиться к международной помощи, все-таки как сейчас мы обращаемся или к нам обращаемся в результате. Есть у нас целое министерство чрезвычайных ситуаций. Что-то можно было сделать или все-таки государство не выполнило своих обязательств как государство по отношению к своему народу?
В смысле, 33-й год, смертность в районах, пораженных засухой. Я не знаю, что это. Государство скрывало это. Из-за границы приходили там сообщения, что у вас голод. А официальная пропаганда это отрицала.
Так это преступление?
Не знаю. Но дело в том, что поскольку была засуха, в правозащитных организациях выработан такой пункт, который включается в жертвы политических репрессий. Искусственно организованный голод с целью вызвать массовую гибель людей.
А зачем это нужно было?
Это бывает так. Это бывает так. Но в данном случае этого не было. Искусственный голод не организовывался, засуха была. И стремления вызвать массовую гибель людей тоже не было. То есть в понятие жертвы политических репрессий целые пункты включаются искусственно, чтобы там есть ряд людей, которые, ну, личные счеты к Сталину имеют, и как бы побольше на него навешать, побольше. Есть такое стремление. У меня нет такого стремления навешать побольше. Ну, и убавить тоже нет. Я стараюсь, как было на самом деле, так и есть.
Ну, жертвы грандиозные, все равно. Миллион или 100 тысяч, если это жертвы репрессивного режима, это ужасно.
Подождите, ужасно или не ужасно, но специально придумали и распространили по всему свету, что в 1937-38 годах было расстреляно 7 миллионов человек. Специально вы распространили по всему свету, а для чего? А для того, чтобы Гитлер и Гиммлер находились на втором месте, а Сталин на первом. На самом деле 682 тысячи было расстреляно, то есть преувеличение ровно в 10 раз. Но поскольку известно, что жертвы Холокоста составляют около 6 миллионов, то надо обязательно было число расстрелов в 1937-1938 году придумать такое, придумать, сочинить. Эта цель преследовалась, чтобы на первом месте получилось 7 миллионов расстрелянных в 1937-1938. Сталин, то есть по своим размахам уничтожения, якобы превосходил Гитлера и Гиммлера.
А не лучше ли...
Это сделано за счет прямого мошенничества.
А не лучше ли было ли сократить количество уничтоженных евреев? Потому что там тоже спорят по поводу этих цифр. 6 миллионов или миллион. Но все равно это миллион, все равно это много.
Нет, миллион не может быть. 6 миллионов может быть, а я тоже специально этим занимался. Я тоже считал, что 6 миллионов долгое время, что цифра мифическая. А как поближе соприкоснулся, то я все больше склонился к тому, что цифра реальная. Это евреи почти со всей Европы, включая доля советских евреев, 2 миллиона 800 тысяч. Ну, почти половина. Часто говорят, что на оккупированной территории столько евреев не было, не могло быть столько уничтожено. 2 миллиона 800 тысяч. Но дело в том, что это действительно такого количества официально евреев не было, по документам евреев. Но в реальности существуют сотни тысяч евреев, которые, ну, как по национальности записаны, как русские, литовцы и прочее. А немцы-то не по документам. Для немцев не важно, ты по документам еврей или ты там русским записан, а на самом деле еврей. И они сотнями тысяч и этих уничтожали. Вот, и они тоже жертвы Холокоста. Вот с учетом вот этих официальных евреев и плюс сотен тысяч людей, которые имели там еврейские корни, но даже многие из них и себя и евреями не считали, но немцы их считали евреями. А сколько евреев, там, по немецким понятиям, это надо уничтожать. И поэтому я вот и говорю, что всего около 6 миллионов, я это подтверждаю, 6 миллионов, из них 2 миллиона 800 тысяч советские евреи уничтожены. Вот. Правда, был такой Эйхман, которого израильская разведка выловила, знаменитая личность, он как раз еврейский отдел ведомства Гиммлера возглавлял его в Аргентине. Израильтяне поймали. Он на суде сказал, он не отрицал, что 6 миллионов, ему обвинили, что 6 миллионов. Он эту цифру не отрицал, но он сделал пояснение. Он сказал так, 4 миллиона было уничтожено в лагерях, а остальные на местах. Он так, такое пояснение сделал.
Но это цифры чудовищные, и, собственно...
Чудовищные как раз вот эти, которые вот, Холокост. А сталинские репрессии, прочее, чудовищные, или как ни называй, оно все равно меньше. Даже расширительно, даже тех младенцев, которые с учетом какую-то кулацкую ссылку, или вот выселенных калмыков, там, крымских татар и прочее, как ни крути, все вместе не более 2,5 миллиона. Все вместе в самом широком плане. Умершие на пути в ссылку и прочее. А основу там составляют расстрелянные вот эти 828 тысяч по 58 статье. А всего, если там очень широко брать, все равно 2,5 миллиона максимум. Это не 6 миллионов, как у Гитлера и Гиммлера устроили. И не Сталин надо на первое место ставить. На первом месте Гитлера и Гиммлера так и надо оставить. Они заслуженно там находятся, как главные гуманитарные преступники 20 века.
Вот и сейчас к концу программы как раз вы и сказали то слово, ради которого я хотел бы с вами поговорить. Вот гуманитарный преступник. В какой степени Сталин или Ленин и его наследователи, последователи могут быть названы гуманитарными преступниками?
Мне вот говорят, есть хорошие революционные вожди. Вот, например, Эрнесто Че Гевара. И говорит, насколько он лучше Сталина, Мао Цзэдуна, на нем крови.
Красивый нет. Такой, да? В берете таком красивом.
А я говорю, как вы заблуждаетесь? Почему у Эрнеста Че Гевара нет крови много? Да потому что он не занимал таких должностей, как Сталин, и не смог развернуться, как Сталин. А на самом деле они одинаковые. Эрнест Че Гевара, Сталин, Ленин, Мао Цзэдун. И, собственно, почему Мао Цзэдун намного хуже выглядит на фоне Дэн Сяопина. У Мао Цзэдуна много крови, а у Дэн Сяопина крови почти нет. Почему? А потому что Мао Цзэдун всю грязную кровавую работу сделал за Дэн Сяопина, и тому на этом поприще просто и негде развернуться. Ну, сфера деятельности сузила. То же самое. Сталин, вроде-ка, тиран и палач кровавый и прочее, прочее. А на его фоне Хрущев и Брежнев выглядят, ну, почти как ангелы. А почему так? Что такое? Неужели они лучше Сталина? Я опять говорю, они нисколько не лучше Сталина. Просто Сталин сделал за них всю грязную кровавую работу. Это так основательно, что им на этом поприще, хоть бы они и захотели, никак не развернуться. Вот вся эта паства, которая вот эта, в массовом Сталином уничтожалась-то, ее очень мало осталось-то, не развернешься. Поэтому Хрущев и Брежнев на фоне Сталина просто вынуждены выглядеть очень хорошо.
Да, сегодня все-таки мы в студии не политического, слава богу, радио Радонеж. Говорили с историком, настоящим историком, не политиком, который не позволяет историю использовать как политический инструмент. Я надеюсь, что именно так вот ваши книжки, которые, кстати, тем, кто нас смотрит, вот, можно посмотреть, «Сталин, народ» и так далее, вот эти вот книжки
надо понимать, что
Виктора Николаевича Земского, они как раз и служат тому, чтобы мы могли все-таки делать собственные выводы на основании точных, ясных фактов. А факты, оказывается, таковы, что репрессии были.
Были.
Убийства были, расстрелы были, спецпоселения было. Все это было. Да. Может быть, не в таких чудовищных масштабах, даже не масштабы, масштабы были чудовищные, а вот цифры, они служат все же больше такой публицистической цели, нежели раскрытию правды. Так ли, Виктор Николаевич?
Да.
Спасибо большое. Еще раз раз напомню, что сегодня у нас в студии с вами, дорогие друзья, беседовал Виктор Николаевич Земсков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Большое вам спасибо, Виктор Николаевич. Вы на многое открыли глаза. Спасибо вам большое.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Уныние – от парения ума, а парение ума – от праздности, чтения и суетных бесед или от пресыщения чрева. Исаак Сирин. Из слов подвижнических.